Он тоже боялся, сам мне сказал».
«Он вам так сказал? Где?»
«В тюрьме. Где же еще, по-вашему? Моя первая ходка. Тюрьма для несовершеннолетних. Извращенцы, кокаинисты и я. К тебе пришли, Кристоф. Говорит, что он твой лучший друг. Надели на меня наручники и повели. А это мой папаша. Послушай, — говорит он мне, — ты отрезанный ломоть. Или ты их, или они тебя. Главное, помни, Али Климус любит тебя. Вы что-то сказали?»
«Нет».
«Вставайте и вперед, через арку, вместе со всеми. Что-нибудь учудите? Убью».
Я встаю, иду к арке. Он идет за мной, рука в кармане, пистолет нацелен мне в спину. В таких ситуациях ты должен быстро развернуться и врезать ему локтем, прежде чем он успеет выстрелить. Мы это отрабатывали в саратской школе с помощью водяного пистолета, и чаще всего струя воды пролетала мимо и падала на маты. Вот только это не водяной пистолет и не сарат. Нас разделяет больше метра, расстояние, на котором держится опытный стрелок. Мы проходим через арку. Лысый водитель в цветастой «Вольво» по-прежнему держит обе руки на руле, и хотя мы идем прямо на него, он, не обращая на нас внимания, продолжает смотреть вперед. Не иначе, как Кристоф собирается меня прокатить, как это водится в подобных случаях, прежде чем оборвать мою грешную жизнь. Если так, то мне выпадет шанс, когда он будет сажать меня в машину. Однажды я этим уже воспользовался, захлопнул дверь и сломал руку человеку, пытавшемуся усадить меня на заднее сиденье. Перед нами проносятся автомобили в обоих направлениях, и пока мы ждем момента, чтобы пересечь дорогу, я обдумываю, удастся ли мне взять его на абордаж или в крайнем случае толкнуть под колеса. Мы уже на другой стороне, а я все обдумываю план. Мы миновали «Вольво», и Кристоф не обменялся ни словом, ни жестом с лысым водителем. Так что вполне возможно, я ошибся. Они друг с другом никак не связаны, и человек, одолживший ему «Вальтер», сейчас сидит где-нибудь в районе Хакни и режется в карты с такими же умниками. Мы стоим на набережной. Передо мной полутораметровый кирпичный парапет. За ним течет река, по которой плывут довольно большие суда. От реки веет легкий бриз, а на противоположном берегу уже горят огни Ламбета, потому что наступают сумерки. Я положил обе руки на парапет, подставив спину моему преследователю, и остается только надеяться, что он приблизится, чтобы я смог проверить на нем трюк с водяным пистолетом. Но понять, какое между нами расстояние, невозможно, так как он хранит молчание. Расставив руки пошире для наглядности, я осторожно поворачиваю голову. Он стоит в 2 метрах за мной, рука по-прежнему в кармане. Его крупное бледное лицо увлажнено и светится в полутьме, а дышит он неровно. Мимо проходят люди, но только не между нами. Что-то подсказывает им, что лучше от нас держаться подальше. А может, их настораживает высоченный Кристоф в долгополом пальто и фетровой шляпе. Интересно, пистолет по-прежнему в кармане, или он им размахивает в позе гангстера? На закате дня мне приходит в голову мысль, что так одевается человек, желающий, чтобы его боялись. А такой человек сам боится, и эта мысль придает мне смелость взять его на понт.
«Давай, Кристоф, ну же!» — подстегиваю я его, пока мимо проходит пожилая пара. «Раз уж пришел за этим, стреляй! Что для мужчины в моем возрасте еще один год? Легкая смерть, да в любое время! Стреляй! А остаток жизни будешь себя поздравлять, загибаясь в камере. Ты же видел, как старики умирают в тюрьме. Станешь еще одним».
У меня задергались мышцы спины. В ушах шум, и я не понимаю, это у меня шумит в голове или грохочет проплывающая мимо баржа. Во рту пересохло от всех этих разговоров, а глаза застилает туман, и поэтому до меня не сразу доходит, что Кристоф, прижавшись к парапету рядом со мной, рыдает и весь трясется от боли и гнева. Я приобнимаю его за спину и осторожно вытаскиваю его правую руку из кармана. Не увидев в ней пистолета, я запускаю руку в карман, достаю пушку и забрасываю в реку подальше. Никакой реакции. Он уткнулся лицом в руки, лежащие на парапете. На всякий случай я пошарил в другом кармане. Вдруг для пущей храбрости прихватил и запасную обойму. И точно, не успел я отправить ее следом за пушкой, как подошел лысый водитель цветастой Вольво. Крошечный, в сравнении с Кристофом, и какой-то недокормленный. Схватил несчастного за талию и тщетно попытался оттащить его от парапета. Мы сделали это сообща и вдвоем повели его к машине. Тут он завыл. Я собирался открыть пассажирскую дверцу, но мой помощник уже распахнул заднюю. Общими усилиями мы запихнули его на сиденье и захлопнули дверцу. Завывания стали глуше, но не утихли. Вольво отъехала. Я остался один на мостовой. Постепенно возвращался уличный шум. Живой. Я остановил такси и попросил отвезти меня в Британский музей. Вымощенная булыжником подъездная дорожка, частная парковка, попахивающая гниющими отбросами. 6 узких калиток. Наша последняя справа. Завывания Кристофа еще звучали у меня в голове, но я отказывался к ним прислушиваться. Задвижка на калитке заскрипела. Это я точно слышал. С ней это происходило каждый раз, сколько бы мы ее ни смазывали. Если ожидался приезд хозяина, мы оставляли калитку открытой. Не то будет ворчать, что его встречают звоном цимбал. Йоркская плитка, которую уложили мы с Менделем. Из зазоров торчит выкошенная трава. А вот наш скворечник. Птиц мы не прогоняли. 3 ступеньки, ведущие к черному ходу. И вот уже из кухонного окна на меня глядит застывшая тень Милли МакКрейг с поднятой рукой. Не входить. Мы с ней стоим в саду под импровизированным навесом, пристроенным к стене, чтобы было где поставить мусорные баки и останки дамского велосипеда, изгнанного из дома Лорой. Колеса сняты из соображений безопасности, а рама прикрыта брезентом. Разговариваем шепотом. Подозреваю, что у нас это давно вошло в обычай. Из окна кухни за нами наблюдает агентурный кот.
«Я не знаю, Питер, чего они там навтыкали», — признается она. «Телефону я не доверяю. Никогда не доверяла. Стенам тоже. Кто знает, что они в последнее время понапридумывали и куда это втыкают?»
«Про компромат, о котором говорит Табита, слышали?»
«Кое-что слышала. Мне хватило».
«Вы сохранили все, что мы вам передавали. Оригиналы решений, корреспонденция. Все, что Джордж просил вас припрятать?»
«Я сделала с них микрофильмы и все спрятала».
«Где?»
«В саду, в скворечнике, в кассетах, в тонкой клеенке, в этом». Она показала на останки велосипеда. «Нынешние не умеют искать, Питер. Их никто толком не учит»,
— с негодованием добавляет она. «А разговор Джорджа с Паденцем в лагере номер 4. Вербовка? Сделка?»
«Все есть. В моей коллекции граммофонных пластинок от Оливера Менделя. Время от времени я их переслушиваю. Из-за голоса Джорджа. До сих пор вспоминаю. Вы женаты, Питер?»
«С меня хватает фермы и домашних животных. А у вас кто-то есть, Милли?»
«Мои воспоминания. Мой создатель. Мне было сказано, чтобы к понедельнику я выметалась. Я не заставлю их долго ждать».
«И куда вы пойдете?»
«Отдам Богу душу, как и вы. У меня есть сестра в Абердине. Материалы я вам не отдам, Питер, если вы за ними пришли».
«Даже ради высокой цели?»
«Высокую цель определяет Джордж. Пока он ее не объявлял.
И где он?
Я не знаю. И даже если б знала, не сказала бы. Точно живой. На день рождения и Рождество я получаю от него открытки. Никогда не забывает. Приходят на адрес сестры, не сюда. Меры безопасности, все как всегда.